Дилетанты.
Ну что ж, мы начинаем нашу программу, и она пойдет в записи, так что, увы, жалко, нельзя будет ответить на ваши вопросы, которые вы обычно присылаете смс-ками и в горячо любимой чате YouTube. Но YouTube показывает тоже эту программу в записи. Олег Будницкий у нас в гостях.
Да, добрый вечер.
Сергей Бунтман, ведущий, и у нас на экране для YouTube именно разворот сейчас первый и последний. Последней страницы обложки номера 47 журнала «Дилетант», где на первой странице обложки знаменитая карикатура «Свадьба Гитлера и Сталина к факту о ненападении». А Государственный исторический музей у нас на последней странице обложки. Это мы не нарочно, у нас всегда шла реклама Государственного исторического музея. Но нам ответили в историческом музее, что чтение у нас не получится в этот раз. И пришло достаточно официальное письмо, что это неэтично. А потом было еще разъяснено пиар-службой исторического музея, что номер у нас тенденциозный. И исторический музей намерен выбирать, то есть тщательнее отбирать темы для чтения. Нет, спасибо. Нет, спасибо, это называется. Ну что же, в год 75-летия Победы и накануне Дня народного единства, что особенно трогательно, дискуссия по этому вопросу неэтична. Она этична или неэтична? И вообще, есть ли этика не в дискуссии, а в опубликовании фактов и анализа их, анализа этого события, которому исполнилось 80 лет.
Это вопрос мне.
Да, это вопрос Олегу Будницкому.
Ну,
да.
Мне немножко странно слышать, что дискуссия не этична. Если есть проблема, то ее нужно обсуждать. Я, честно говоря, здесь вообще проблемы не вижу, потому что ситуация с подписанием пакта Молотова-Риббентропа, последствиями и так далее, многократно изучалась историками, опубликована масса документов, и я, честно говоря, не вижу здесь большой научной проблемы. Если проблема и возникла, только с какими-то странными вещами, неких пропагандистов, которые вдруг придумали, с моей точки зрения, совершенно незащитимую вещь, ни с какой точки зрения, то, что это достижение советской дипломатии.
Но тогда надо задать вопрос, какова была дипломатия, может, это действительно ее достижение, если дипломатия была договориться с Гитлером, захватить достаточно большие территории?
Ну, видите ли, я, опять же, выношу за скобки мораль в данном случае, и действительно правы те люди, которые пишут, что в конце 30-х с моралью были большие сложности у всех. Но есть некие прагматические вещи, это последствия. И если мы посмотрим на последствия, то они были явно в пользу Германии и не в пользу Советского Союза. Я это могу доказать на цифрах. Ну, если хотите, могу это сделать прямо сейчас.
Да, мы это сделаем, только я хотел обратить внимание наших зрителей, несмотря на то, что достаточно светло. Вы везде в интернете можете посмотреть уже теперь, можно сказать, окончательную публикацию этого года. МИДом опубликовано, стесненным гербом Советского Союза. И я не думаю, что МИД был заинтересован подсунуть вам какую-то фальшивку. Это секретный протокол к пакту о ненападении, договору о ненападении 23 августа 1939 года.
Ну, вы знаете, в подлинности протоколов не сомневался никогда весь мир за пределами в свое время СССР, начиная с публикации по немецкой фотокопии этих протоколов и в 1948 году, и австрийско-нацистские отношения. Известный сборник, и тогда же был ответ советского МИДа по существу, советского правительства, фальсификатора истории в 1948 году. В СССР, еще в СССР, то, что это подлинный текст, это было признано в 1989 году совершенно официально. Тогда, значит, напомню эту историю, это просто я наблюдал в прямом эфире, когда было призвали депутатов проголосовать за денонсацию договора, они сказали, их нету, этих, нету этих протоколов, что денонсировать несуществующий документ. Вот. И тогда, ну, это был еще скандал, конечно, да, отказаться денонсировать договор с нацистской Германией. И тогда, ведь секретный протокол, точнее, к этому договору, на следующий день Яковлев сказал, что товарищи поискали и нашли. И принесли, значит, заверенную копию протоколов, и тогда депутаты проголосовали за денонсацию этих секретных протоколов, которые, оказывается, существуют все-таки. Ну, потом еще разного рода копии, потом и оригиналы стали достоянием общественности, были опубликованы факсимильно в журнале «Новая новейшая история», по-моему, да, так, и, в общем, все это достаточно понятно и известно. И
да, были исправлены ошибки публикации, ошибки фотокопирования, сканирования там неполные вдруг опубликовали. Потом
ну, вот... это, в общем, детали, которые не имеют значения. Понимаете, даже если бы, я хочу сказать такую крамольную вещь, даже если бы этот текст не был обнаружен, допустим, то логика поведения и действия двух договаривающихся сторон, они достаточно очевидно показывают, о чем была договоренность. Мы бы, наверное, не знали каких-то деталей, тем более, что вообще это, ведь эти договоренности, они как-то корректировались.
Да, постоянно. Несколько раз.
Ну, это же в спешку все было подписано, такой был эксперимент. Визит Риббентропа, и все это было в ночи, как водится, сделано, да, и понятное дело, что там чего-то не учли. Чего-то они учли, потом дополняли, меняли и так далее.
Но даже, кстати говоря, в подлиннике есть исправление, исправлено Нарева, вот исправлено, судя по всему, рукой Молотова, вот исправлено здесь, и как раз не стали даже перепечатывать. Вот, хотя одна из деталей важнейшая, это та же машинка, что и сам текст договора, так что двух машинок одинаковых на свете нет.
Да, вот. Ну это, опять же, это важно, это, конечно, важно, но это не принципиально с моей точки зрения. Принципиальные действия сторон, которые, конечно, были на основе договоренности, ну и теперь нам уже доступны и подлинники этого текста. Что для меня здесь принципиально важно в этой всей истории, какие последствия были у договора. И я напомню, что вообще вот это, сам по себе пакт с Германией нацистской, особенно после начала войны, это стала достаточно страшная история для советского руководства, лично Сталина. И я напомню, что в речи 3 июля 1941 года он уделил этому специальное особое внимание. Я цитирую. Речь Сталина: могут спросить, как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет. Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли советское правительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской Германии. Точка. На этом дискуссия была закрыта. Это говорил Сталин 3 июля 1941 года. Так, о том, что это выигрыш, значит, для нас и проигрыш для нацистской Германии. Вот я, чтобы не перепутать, не ошибиться, зачитаю то, что произошло к 3 июлю уже. Ну, куда-то я эти записи дел, но я думаю, что я не... А вот, я это обнаружил. Значит, к этому времени, 24 июня был взят, увы, немцами Вильнюс, 28 июня Минск, 30 июня Львов, 1 июля Рига. К этому времени была потеряна уже Литва, значительная часть Латвии, почти значительная часть Белоруссии, значительная часть Молдавии, Украины и Эстонии. За 3 недели в приграничных сражениях, по существу, эти территории, которые были приобретены, были захвачены нацистами.
И даже больше, потому что уже Минск, который принадлежал и до 1939 года Советскому Союзу.
Да, да, да. Больше территории, чем те, которые были присоединены, к вопросу об изменении конфигурации границ. На эту тему вообще у историка ведется спор. Я хочу сказать, одни считают, что это было очень важно, то, что границу отодвинули, и вообще теоретически это в самом деле важно. Но конкретно исторически важна защитимость границ и важно то, как собственно говоря, разворачиваются там боевые действия. Даже при тогдашних средствах передвижения, они столь скоростны, как сейчас, это не такие большие расстояния. Важно, как развернулись приграничные сражения. Развернулись они, увы, ужасающим образом для Красной Армии. И приграничное сражение, вот три фронта были советские, северо-западный, западный и юго-западный, сражение с 22 июня по 9 июля, это официальные данные Генерального штаба Минобороны из известных справочных изданий, выходивших впервые в 93 году, гриф секретности снят, потом пересдавались под разными названиями, с уточнениями разными. Так вот, за это время Красная Армия потеряла около 600 тысяч убитыми и ранеными, свыше 11 700 танков, около 4 тысяч самолетов и 18 800 тысяч орудий и минометов. Из 170 советских дивизий, принимавших участие в приграничных сражениях, 28 были полностью уничтожены. Противник 10 июля потерял 79 тысяч человек убитыми и ранеными, 1060 орудий и минометов, 826 самолетов и 350 танков. И наиболее тяжелые, чудовищные просто потери понес Западный фронт, который оказался в направлении главного удара группы армий «Центр». Так, это свыше 400 тысяч человек из 627 тысяч, причем свыше половины, 341 тысяча, это безвозвратные потери, то есть убитые и пропавшие без вести, да, пленные. Вот то, что Сталин назвал, что мы подготовились к войне.
Ну, во-первых, получилась общая граница с Германией. Никакое государство дружественное, нейтральное, менее дружественное не лежали между Германией и Советским Союзом. И вот получилась вот линия здесь, линия соприкосновения везде практически. Везде.
Да, и я хочу сказать, что вот ответственность за это все несет, конечно, тогдашнее советское руководство. Но это, собственно говоря, никто никогда и не отрицал.
Если мы говорим только о нашей стране, да.
Да, я хочу сказать, что, ну, я имею в виду...
Интересы которой вроде бы этим договором и его секретным протоколом вроде бы эти интересы обеспечивались, о чем сейчас очень много говорят.
Ну, вот, опять же, я не люблю общих рассуждений, да, mm-hmm. а прежде всего предпочитаю обращаться к цифрам. Если мы посмотрим, что за это время приобрела Германия, за эти полтора года, ну чуть больше, да, за это время приобрела Германия, что за это время приобрел Советский Союз. Так вот, в середине 41-го года, ну, я думаю, всем известна эта история с разгромом сначала Польши, а потом, когда Германия весной, а потом, значит, в июне 40-го года сокрушила Францию, до этого захватила Норвегию, Данию, Бельгию, Голландию и так далее и тому подобное.
Но Норвегию чуть-чуть попозже, она, кстати,
апрель 40-го.
Апрель, да?
Да. И, ну, я, насколько мне память, я думаю, что мне память не изменяет. Так вот, значит, Германия захватила ряд европейских стран общей площадью 1 922 000 квадратных километров с населением 122 миллиона человек. Это позволило Германии практически удвоить свой экономический потенциал. В оккупированных Германией странах железной руды добывалось 6,5 раз больше, чем в Германии и Австрии, ну, Третий рейх, мы уже считаем эти страны вместе, плюс судетские немцы. Так, медной руды больше, чем в 2 раза, бокситов, то есть алюминия, в 12,5 раз и так далее. Если брать, скажем, производство вот продукции, транспорт, важнейший элемент обеспечения боевых действий. Ежегодное производство автомобилей в Германии и Австрии 330 тысяч штук, в оккупированных странах 268 тысяч штук.
Ну, сравнимо.
Да, в СССР в 1939 году произвели, с учетом автобусов вместе, где-то 200 тысяч машин, в 1940 году 145 тысяч. Сравните, кто что приобрел. СССР в 1939-1940 году, я, опять же, стороны там морали оставляю по боку. Я говорю о чистой прагматике. Присоединил территорию общей площадь 460 тысяч квадратных километров с населением около 23 миллионов человек. Причем эти территории в экономическом отношении никакая восточная часть Польши, Западная Украина, Западная Белоруссия, часть, собственно, польских земель, Белостокская область, наименее экономически развитая часть Польши, плюс Прибалтийские республики, которые отнюдь не относились к числу высокоразвитых в промышленном, во всяком случае, отношении. То есть это абсолютно несопоставимо с тем, что получила Германия, насколько она нарастила свой экономический и, следовательно, военно-технический потенциал. И, кроме того, Германия обеспечила себя рабочей силой. Французские военнопленные, польские военнопленные были заняты в германской промышленности и сельском хозяйстве. Это позволило увеличить существенно численность вермахта. И если вот на 1939 год численность вермахта превышала 3 миллиона человек, 3 миллиона 200 человек, то к июню 1941 года это было свыше 7 миллионов 200 тысяч человек.
А население вот западных областей Украины, Белоруссии, Балтийских республик, увеличили ли они производство сельскохозяйственное у нас хотя бы? Это очень сельскохозяйственные районы.
Ну, вы знаете, не принципиально. Более того, если мы говорим о подготовке к войне, конечно, подготовка к войне велась. Если бы этого не было, то ситуация была бы совсем плачевной. И я могу называть вот такие данные. В 40-м году, скажем, объем военной продукции возрос более чем на треть. И военная промышленность развивалась еще в 3 раза быстрее, чем остальные отрасли. Ну, а если брать еще и, так сказать, не вспомогательные, да, производства для военной промышленности, еще в большей степени. Расходы на оборону в 40-м году составили 32,6%, если быть точным, процента бюджета. Это были самые высокие расходы за всю предшествующую историю советского периода и так далее. Но надо понимать в то же время, да, что это была сталинская экономика и сталинские методы руководства. Что я имею в виду? Что эффективность очень часто была не очень высокой. Ну, например, тоже любопытный момент. Немцы ведь пускали советских представителей на военные заводы. Пожалуйста, смотрите.
Да.
Они были уверены, что СССР не догонит их. Никак. Ни по качеству, ни по количеству. Ни по количеству СССР превосходил, на самом деле, как мы знаем теперь. Но по качеству существенно уступал на тот момент. И советские военные представители, они, в общем, сильно переоценили способности немецкой авиапромышленности. И Сталин дал команду удвоить производство самолетов. Удвоить. За вообще кратчайший срок. И на самом деле к лету 41 года производственные мощности советских заводов авиационных в 1,5 раза превзошли германские. Но проблема была в том, что перейти, что значит удвоить, да, или там 1,5 раза превзойти. Ведь это нужно подготовить рабочих квалифицированных. Это ведь достаточно сложная техника. Это нужны инженеры, это нужны, в общем, специалисты другого уровня. Их так быстро не подготовишь, так же, как летчиков, между прочим. Это все-таки требуется существенное время. И, с одной стороны, от директоров заводов требовали наращивать производство, с другой стороны, выпускать новые модели. Что получалось? Получалось, что они продолжали выпускать очень часто старые модели, потому что нужно было отчитываться в штуках. Да? Вплоть до того, что такие было решение правительства, да, правительства и Политбюро запретить просто выпускать старые модели. Тем не менее, что получилось? С начала войны парк советских ВВС на 82,7% состоял из морально устаревших и изношенных машин. На 82,7%. Так. И наладить качественную сборку новых самолетов в столь сжатые сроки было просто невозможно. В первый год войны каждый третий самолет был списан из-за производственных дефектов. А в целом, за время войны, опять же, это официальные данные, которые опубликованы в книгах военных историков, советские ВВС потеряли 88 300 самолетов, увы, из них 45 тысяч, свыше 45 тысяч, это были небоевые потери. И, то есть надо понимать, что с одной стороны, произошло вот такое наращивание производства военной техники, без которой, собственно, невозможно было эту войну выиграть, устоять еще в войне с Германией. С другой, вот такие перекосы и вот такие чудовищные потери. В первом квартале 41 года, в день, это постановление Политбюро, да, в день терпели аварии 2 или 3 самолета. Каждый день. Постановление говорило, что это вина летчиков и командование, которое там не соблюдает дисциплину и прочее, что отчасти было правдой, но только отчасти. И вот еще один момент, на который очень нечасто обращают внимание, хотя на это нужно обязательно обращать внимание, это продовольствие. Продовольственная проблема. Ведь в СССР как раз в предвоенные годы был жесточайший кризис снабжения и прежде всего продовольственными товарами. Люди с ночи занимали очереди за хлебом. Очень страшная была картина. И это, между прочим, тоже следствие некоторых управленческих решений, принятых еще до подписания там, пакта Молотова-Риббентропа. Это мало кому из неспециалистов известное постановление мая 1939 года о разбазаривании колхозных земель. Что получилось после коллективизации этого колоссального провала производства сельхозпродукции? Ну, в общем, во вторую пятилетку как-то начали приспосабливаться, как-то немножечко пошло.
Ну, да, 1935 год там было ничего.
И в этих, значит, колхозах была же масса земель, которые просто никто не обрабатывал. И их начали потихонечку сдавать в аренду своим же крестьянам-колхозникам, а то единоличникам. И те и на рынок поставляли продукцию, и колхозу кое-чего сдавали, что было для колхозов крайне выгодно.
Вот о последствиях этого постановления и о других аспектах с Олегом Будницким через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу, которая повествует о периоде с 1939 по 1941 год. Принес ли выгоду Советскому Союзу пакт о ненападении с его секретными протоколами, с договором о дружбе и границе, с его секретными протоколами и вот с экономическим сотрудничеством с Германией. Ну вот мы остановились на том, что вот постановление начала. Май 1939 года о разбазаривании колхозных земель.
Да, ну и потом начинается, так сказать, обмер заново этих земель, возвращение как бы земель колхозам. Это не означало, что их стали обрабатывать, да? Это означало, что их просто отняли у тех, кто на них работал, и как бы был, с одной стороны, вроде бы в этой колхозной системе, а с другой стороны, вне ее. Это было как бы недопустимо. Естественно, это привело к падению товарного производства. Учитывая то, что растет армия, то есть люди изымаются, с одной стороны, из производства, ведь 1 сентября 1939 года не только началась Вторая мировая война, но и был принят закон о всеобщей воинской обязанности только 1 сентября 1939 года, и в 1939 был самый большой призыв вообще в истории довоенной Красной армии. Так, там что-то 1 800 000 человек призвали. Во-первых, те народности, которые раньше были освобождены от воинской службы, теперь всех призывали. Во-вторых, студентов призвали. Во-вторых, значит, в-третьих, снизили призывной возраст до 18 лет для тех, кто закончил среднюю школу. В общем, колоссальный был призыв. И армия вообще выросла гигантскими темпами. С 1939 года по 1941 больше, чем в два раза. И на начало войны только армия, не считая сверх того войск НКВД, там и ВМФ, была около 5 миллионов человек. Естественно, армию же нужно кормить, плюс война с Финляндией, которая тяжело ударила, плюс поставки продовольствия в Германию и топлива в Германию, что тоже очень важно. И это привело, в общем, к тому, что у многих людей началась жизнь проголодь. И причем тоже любопытно, перейти на карточную систему снабжения власть решительно не хотела. Это все-таки был такой знак того, что
да,
не справляются.
Отменили в свое время, не да. так давно,
да,
кстати
и
говоря.
В итоге что происходит? Колоссально растет смертность. Опять-таки, то, что я подозреваю, подавляющее большинство людей, которые вне, так сказать, профессионального сирийского сообщества, неизвестно. Ну, вот смотрите, в СССР в 1937 году умерли, могу назвать точные цифры, это переписи. Это переписи, это сводки ЦСУ там и так далее, которые находятся в архиве экономики. В 1938 году умерли 3 483 тысячи человек. В 1939-м 3 829 тысяч. Это рост больше, чем на 300 тысяч смертности. Причем, смотрите, 1938 год, это второй год большого террора. Это около 300 тысяч расстрелянных в этом году, то есть сверх обычной смертности, и превышение смертности над обычной среди заключенных на 100 тысяч человек. И по сравнению с этим годом большого террора, в 1939-м рост на умерших рост на 300 тысяч чем-то человек. В 1940 году умерло на 700 тысяч человек больше, чем в 1938. Это никакой войны еще нет, а это потери, превышающие потери во Второй мировой войне многих великих держав. Это немедленно сказалось на чем? На средней продолжительности, ожидаемой продолжительности жизни. 1940 год. Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин 38,6, у женщин 43,9. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Да? Значит, основными жертвами этого существования полуголодного были, как всегда, дети. Из этих всех умерших, 55% умерших в 1939-1940 годах, это дети до 5-летнего возраста. 55%. Это, повторяю еще раз, вот статистика ЦСУ советского времени. Так, и не досчиталась армии потенциальных солдат. Я посчитал, просто по этим вот гигантским таблицам, сколько людей в том возрасте, мужчин и подростков, которые подлежали мобилизации в годы войны, умерло вот с августа 1939 года и до июня 1941.
И сколько же получается?
Около 700 тысяч человек. Так что вот это давалось стране вот такой ценой. И это, я хочу сказать, это качество управления, это неумение предвидеть результаты своих действий.
Ну, как всегда говорится по этому поводу, что вот страна делала такие усилия, чтобы повысить свою обороноспособность. И, конечно, здесь перевешивало военное, все военное производство, поставки и прочее, и прочее, и прочее.
Ну, а жизнь людей, если опять же отрешиться от чисто гуманитарных аспектов, жизнь солдат – это не подготовка вообще к войне, да? Потом, смотрите, планы, ну, планы никогда не выполнялись в сталинское время, как, наверное, всем известно, да, что пятилетки, выполнявшиеся досрочно, как правило, не выполнялись по большинству показателей, это были, так сказать, цифры, а не реальные. Надо сказать, что достаточно сильно... Я называл цифры, да, то есть колоссальный был рост военной промышленности, и бесспорно, без этого говорить не приходится о том, что можно было в этой войне устоять. Но надо понимать и другое, что намеченные показатели не выполнялись. Я, значит, говорил о авиапроме, не сильно не выполнялись показатели по производству боеприпасов.
Боеприпасов?
Да, боеприпасов, пороха, тротила и так далее. И какие последствия это имело для тех людей, которые отвечали за авиацию, за боеприпасы, за вообще выпуск вооружения и так далее. Обычные в сталинское время. В марте 1941 года сняли наркома боеприпасов Ивана Сергеева, перевели на преподавательскую работу, потом арестовали. 23 февраля 1942 года расстреляли.
Значит, по праздникам.
Значит, не его одного. Ну, там целый ряд людей, как в этот день расстреляли, в том числе героев Советского Союза, знаменитых летчиков и так далее. Июнь 1941 года, до войны, сразу после начала войны, идут аресты. Кого арестовывают? Наркома вооружения Иванникова, бывшего начальника генштаба Верецкого. Арестовывают дело авиаторов, так называемое, арестовывают летчиков, людей, причастных к авиационной промышленности. Смушкевича, дважды Героя Советского Союза, да. Штерна, начальника, командующего ПВО, генерал-полковника, да, значит, Локтионова, бывших не бывает, летчика, который был командующим Прибалтийским военным округом до этого, и ряд других известных, Шира Рычагова, да, бывшего командующего ВВС, юного, наверное, самого юного из них, значит, был снят Сталиным вот после этих аварий, и якобы, что есть сомнение, что это на самом деле было так, когда, значит, Сталин стал упрекать авиаторов в том, что вот смотрите, что происходит. Якобы Рычагов сказал, что вы заставляете нас летать на гробах. Сталин сказал, вы не должен был так сказать, и ушел. Ну, после чего Рычагова сняли, отправили в санаторий в Сочи. Потом 23 июня он приехал в Москву, на вокзале его арестовали. И потом вместе с женой, летчицей Марией Нестеренко, в октябре 1941 года, месяца Штерна с Мушкевичем и другими расстреляли. Вывезли в Куйбышев, и там под Куйбышевом расстреляли. Такая обычная реакция. Повезло Мерецкову, которого вообще в тюрьме страшно били, но потом его, значит, освободили. Привезли, кстати, к Сталину. Сталин сказал, что-то вы плохо выглядите. Какая неожиданность. И, да, и, значит, Ванникова освободили. Да. Того самого Ванникова, который в 1942 году, ну, его место уже было занято наркома вооружений, стал Дмитрий Устинов, будущий многолетний член Брежневского политбюро, так, до того директором завода был. Ванников был его замом. В 1942 году его назначили наркомом боеприпасов, и с боеприпасами стало как-то получше. Ну, были, конечно, колоссальные поставки союзников.
Да.
Около трети всех взрывчатых веществ, использованных в годы войны, это поставки союзников. Порох и тротил. Ну, это можно прочитать и у маршала Жукова, кстати. И тот самый Ванников, который впоследствии был начальником первого главного управления, то есть одним из руководителей атомного проекта, трижды герой и так далее и тому подобное, вот человек сидел в одиночке и не знал, что война началась, между прочим. Ну, это отдельно увлекательная история. Вообще, Ванников заслуживает того, чтобы о нем поговорить отдельно. Человек совершенно удивительной судьбы.
Да, это поразительный был человек, это правда. Но,
это я говорю о чем? О том, что подготовка к войне, безусловно, велась и очень серьезная. Но надо понимать, что в сталинской системе она велась вот такими методами. И вот в то самое время, когда жесточайший был кризис вообще в авиации и кадровый кризис, в это самое время арестовывают лучших летчиков, а потом их отстреливают.
Олег Будницкий, у меня такой вопрос. У меня создавалось всегда ощущение, вот если мы говорим об этом аспекте, что к середине 1941 года Советский Союз в конфронтации с Германией, наверное, неизбежной, оказался в гораздо более слабом положении, чем на лето 1939-го.
Ну, тут спорить не приходится. Я только что называл цифры, да, насколько вырос экономический и военно-технический потенциал и возможности Германии за это время, и даже численность вермахта. Это вообще удивительная история, что на момент начала войны Германия уступала Советскому Союзу по танкам, самолетам и так далее. Другое дело, что, увы, у нас эти танки и самолеты были недалеко не последних моделей и с невысокого качества. Но по численности немцы превосходили. Вот это довольно удивительная история. Как я уже сказал, общая численность вермахта, не армии, вторжения, а вот, значит, да, была свыше 7 миллионов человек. Это превосходило на 2 миллиона численность Красной Армии. Ну, плюс то, о чем мы уже говорили, это вопрос, опять же, непростой. Вот вопрос о границах, да. Сразу хочу сказать, что это дискуссия среди историков. Хорошо это или плохо, да, все-таки это двинули границы и так далее. Но, как бы то ни было, получилась огромная общая граница. В 1939 году не было ни одного сантиметра этой общей границы. Отсюда,
да,
возможность
вот,
нанести
вот
удар,
о чем мы говорили,
нанести,
да,
удар вот, в трех направлениях там, и так далее. Когда товарищ Сталин говорил 3 июля 1941 года, что это позволило нам, мы выиграли, потому что это позволило нам лучше подготовиться, это, мягко говоря, было лукавство. Потому что лучше подготовились, конечно, за это время немцы. Подготовились, ну, скажем так, нацисты. Что
нацисты.
Боже, нацисты. Немцы все-таки были разные, да?
Да, но получила, не германская армия, получила еще богатейший боевой опыт.
Да, да.
Опыт успешный, опыт ошибок, которые они сделали, например, при в той же самой, на первый взгляд, успешной и стремительной польской операции Германии. Они наделали очень много ошибок для себя, которые они анализировали, и их не повторяли. И их не повторяли. Здесь они больше психологическая была победа, перед испуг поляков перед мощью немецкой. Но там были ошибки, за которые чуть более сильная армия, в том числе и Красная, кстати говоря, могла бы и наказать очень серьезно вермахт в 1939 году. И плюс сложилась еще ситуация, когда Советский Союз оказался в полнейшей, если не изоляции, то он оказался... Да, союзники терпели, будущие союзники терпели, ничего не предпринимали, только некоторое сопротивление во время финской войны было, и добровольцами, и политическое сопротивление этому было, но не объявляли Советский Союз союзником Гитлера. При всем при том, что на это были такие толстые намеки на союзнические отношения между Советским Союзом и Германией, что уж, я не знаю, толще не бывает.
Ну, видите ли, опять же, это... Вот мы вступаем на такую зыбкую почву, да?
Зыбкая, но вполне документированная.
Дело в том, что формально, конечно, Советский Союз не был союзником.
Формально не был.
Германии. Это первое. Второе. Советский Союз всегда, конечно же, рассматривал Германию как будущего потенциального противника. Вопрос был только в сроках. Германия рассматривала Советский Союз точно так же.
Абсолютно, да, начинается с знаменитой книжки товарища Гитлера.
Да, поэтому это были, что называется, заклятые друзья. Это одна сторона. Другая сторона, действовали соглашения, кредитное соглашение, действовали торговые соглашения между СССР и Германией, и СССР поставлял Германии жизненно важные вещи. Для Германии, прежде всего, это нефтепродукт. Нефтепродукты. Вообще, СССР не был тогда экспортной такой державой в плане нефти и нефтепродуктов. Самим было нужно и самим не хватало. Индустриализация плюс, надо понимать, что шло наращивание производства военной техники. Это же нужно горючее, да? Но, тем не менее, СССР экспортировал нефтепродукты. И в Германию шло 75% советского нефтяного экспорта.
75% да. Экспорта, да?
Да, да. Значит, что это было для Германии? Это 30% ее нефтяного импорта. Это много. Это, я бы сказал, очень много.
Остальное слово, это Плоешти, 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 да?
Это Румыния. Это, да. Это Румыния, 30% это Советский Союз. Надо сказать, что вот иногда встречается такое мнение, что Германия нам ничего не поставляла. Это не так. Германия поставляла все то, что было под, ну, там были перебои с обеих сторон, да, никогда полностью практически ничего не выполнялось, 100%, но тем не менее в основном выполнялось. Германия поставляла технологии, и Германия поставляла комплектующие, между прочим, для авиапрома, потому что когда началась война с Финляндией, то американцы, которые до этого поставляли многие комплектующие, Локхид, в частности, корпорации, они наложили моральный эмбарго на поставки Советскому Союзу. В стране агрессору СССР же исключили из Лиги Наций за, так сказать, финскую войну.
В декабре,
войну.
Да, в декабре 1939.
Вот, так, и, значит, немцы это заместили. В значительной степени, я бы сказал так. Они, повторяю еще раз, ничего не боялись, они были уверены, что СССР их не догонит. Вообще, хорошей новостью было то, что Германия, конечно, очень переоценила свои возможности и очень недооценила возможности Советского Союза. И один из немецких, один из руководителей немецкой военной экономики говорил впоследствии, что Германия проиграла войну в 40-м году, когда она решила, что ей не нужно наращивать, собственно говоря, военную экономику. У нее и так все есть. У нее и так было прилично, тут они еще прихватили столько, они просто готовую получили, так сказать, и вооружение, и продукцию, и так далее.
Это оборотная сторона всех
захватов. Оборотная
захватов,
сторона,
да?
Всех этих дел. И Германия не вкладывалась, как это ни странно звучит, в такой, в должной степени в развитие своей военной экономики. Вот, кстати говоря, мы оперируем все время, началась Первая мировая война, Вторая мировая война, что ты меня сегодня тянет все время.
Да, на первую, да, потому что 1 сентября.
Ну, потому что это была вторая серия, на самом деле, доигрывание в значительной степени Первой мировой войны. Так вот, мы говорим, Вторая мировая война. Те, кто ее начинал, Гитлер прежде всего, они ведь не собирались начинать мировую войну. Гитлер считал, что вот рядом таких молниеносных ударов, да, он решит территориальные вопросы, и не только территориальные, экономические и так далее и тому подобное. Он станет господином этой новой Европы, которую он строил. Новая Европа, которая должна была быть гитлеровской,
да,
Европой.
А потом,
да,
европейская крепость.
Так, и вовсе не думал о затяжной мировой войне. Достаточно сказать, что германская военная промышленность вышла на пик производства в 1944 году. И уже в 1942, к концу 1942, СССР превзошел Германию по выпуску боевой техники. И в этом плане, конечно, решения советского руководства были гораздо более дальновидными, чем решения германского.
Ну вот как выходит, парадоксально выходит, при всем вот этом невообразимом кавардаке управления странным сталинским, вот при этом оказывается, что потенциал-то все-таки никуда не денешь, потенциал не пропьешь.
Ну, слушайте,
да.
Вот о чем речь, да?
Да.
Вот это гитлеровские стратегии очень сильно недооценили. Недооценили очень многое, не людской потенциал. Кстати говоря, немецкая разведка, она как-то недосчитала примерно миллиона красноармейцев. Для них полной неожиданностью оказался танк Т-34. Они просто не знали, что такое существует. Так что очень много таких было, ну, приятных для нас, что называется, вещей, и крайне неприятных для нацистов. Но, увы, вот важнейшим последствием этого самого пакта было то, вы совершенно верно это заметили, и я всегда это говорю тоже, то, что СССР остался с Германией и союзниками на континенте, вот один. Угу. Перед ними. Один. Ну, была Британия, но, так известно, остров, да, я говорю о континенте. Это главное последствие пакта. То, что впервые, значит, у Германии не было опасений открытия, значит, фронта на востоке. Германия расправилась со своими, так сказать, противниками, кроме Великобритании, которая была и не по зубам, они все-таки не рисковали устроить, это сказать, переправу на Британские острова, потому что можно могли просто оказаться на дне, и все бы это сразу кончилось. Вот это было самое страшное. И в итоге это привело к тому, о чем мы хорошо знаем, о чем я только что сегодня говорил, колоссальным, тяжелейшим поражением 1941 года и гигантским жертвам. Это в наибольшей степени на совести тогдашнего, конечно, руководства. И дело не только в том, что каким-то образом Сталин умудрился не заметить, что Германия готовит нападение.
Да нет.
Речь не о противоречивых сообщениях разведчиков, на самом деле противоречивые. Но, ну, да, когда 3-миллионная армия на границах скапливается, когда скапливаются тысячи танков и так далее, это что? Войска, отведенные на отдых, это для кого сказки? И вот то, что Германия оказалась на тот момент во всеоружии, можно сказать, европейском, это привело к таким тяжелейшим потерям, и за это заплатили жизнями сотни тысяч людей.
Еще один аспект. Ну вот здесь, кто смотрит в YouTube, могут еще раз посмотреть на вот эту страничку из газеты «Правда» 25 декабря 1939 года. «Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной», пишет Сталин Риббентропу, и признательность Гитлеру за поздравления и добрые пожелания. Ну вот, судя по тону, а это, в общем-то, все известно, стенограммы есть, судя по тону, судя по переговорной позиции Молотова в ноябре 1940 года, руководство Советского Союза считает, что Гитлер все еще очень зависим и очень заинтересован в ненападении дружбе и как минимум нейтралитете Советского Союза.
Ну, это были ошибочные представления. Как мы знаем, уже в июле 1940 года Гитлер по существу взял курс на войну против Советского Союза. После ноябрьского визита Молотова в Берлин это решение, так сказать, еще в большей степени окрепло, да? Вот, когда Гитлер счел, что русские чересчур многого хотят, многого требуют.
Ну, да, Южная Буковина, Румыния, нейтралитет или советские войска в Болгарии,
и так далее,
и так далее, и тому подобное, и что ставит под угрозу вообще.
Ну, балканские противоречия на Балканах и так далее, да.
Ну, да.
Вот, и, кстати говоря, то, что Германия явно идет недружественным курсом по отношению к СССР, стало понятно как раз после югославских событий, когда СССР и новое югославское правительство подписали договор о дружбе, а на следующий день Германия напала, или там пару дней прошло, напала на Югославию. Тут невозможно было усомниться в том, что происходит, да, что отношения радикальным образом изменились. Кстати, тогда вот Черчилль там передавал Сталину, что самое время ударить по немцам, пока они увязли на Балканах, вот сейчас. Ну, конечно, Сталин счел это провокацией, но я думаю, что, наверное, никакой руководитель бы не рискнул этого делать. Хотя это тогда, как мы видим задним числом, было, наверное, единственное верное решение, чтобы эта война началась в другой конфигурации.
Ну, там одной ногой, там, не по-суворовски, ни в коем случае, дорогие друзья. А на самом деле наступательные операции, естественно, разрабатывались, но это было, и об этом свидетельствует очень многое, но вот до этого никто не дошел, конечно.
До этого никто не дошел, и вот это заявление ТАСС от 14 июня 1941 года, да, о том, что у нас все хорошо, да. Причем это не немцы заявляют, а мы заявляем, да, вот, что Германия у нас прекрасные отношения, это за неделю до нападения. Вот, и что я хочу еще сказать, что вот после этого сталинского выступления 3 июля, где вот он высказал то, что стало на многие годы, собственно, официальной позицией и сталинской историографии, и советской историографии, да, то, что как же мы не могли заключить мирное соглашение даже с такими извергами-людоедами, как Гитлер и Риббентроп, вот эта тема пакта и его последствий была просто закрыта для какого-то обсуждения. И вот мне попалось в архиве чрезвычайно интересный сюжет, а документ. Это разъяснение председателя Верховного Суда Советского Союза Ивана Галякова в июне 1942 года, что такое вообще антисоветская пропаганда, какие ее основные темы.
Так.
Вообще, после начала войны началась такая зачистка страны, очередная, о чем мало кому известно.
Ну, мы об этом, мы с вами
говорили,
передачи,
да.
Об этом.
Но чем с тех пор много каких бумаг мне там удалось посмотреть, и он разъяснял, что такое антисоветская пропаганда, а статья 58.10 в годы, в период войны, в случае военного положения, часть вторая включалась, а потом советские юристы сказали, что вообще на всей территории СССР применяйте часть вторую, даже если военное положение не объявлено. Что такое часть вторая? Это расстрел.
Да.
Это расстрел за антисоветскую пропаганду. И вот Галяков разъяснял судьям. В качестве базы для клеветнических измышлений используется и внешняя политика Советского Союза. Под маской выражения патриотических чувств указывается на якобы неправильное заключение договора о ненападении с Германией. В извращении политического значения этого акта советской власти говорится, что Германия вытянула все ресурсы из СССР, обескровила его, а потом, воспользовавшись нашими же ресурсами, напала на Советский Союз. Ну, это некоторое утрировка и преувеличение, но советские ресурсы кое-какие использовались, в частности,
ну, да.
В частности, горючее. Так, но характерно, что об этом ходили разговоры, иначе бы это не попало, так сказать, в эту справку. И разговоры ходили о очень многих любопытных вещах. Вот мы думаем, что где-то там в 60-е годы или времена Хрущева, вот люди стали там что-то говорить о репрессиях или вот о пакте ненападения и так далее. Это и о секретных протоколах, конечно, никто там и говорить не мог, потому что не знал ничего. Эти разговоры велись во время самой войны. В частности, по судебным делам и так далее, сплошь рядом проходит, что уничтожили лучших командиров, что это действовали изменники, которые специально вот их уничтожали. Каких только разговоров на эту тему не ходило, и в том числе по поводу этого странного соглашения с Германией, странного с точки зрения людей, которые выросли в установке, вот, в атмосфере антифашистской пропаганды, да, это казалось чрезвычайно удивительным, и они это критиковали, за что могли загреметь в лучшем случае в лаге.
Да, но сейчас тоже не государственно и общественно вот так вот не приветствуется говорить о пакте, о невзгодах этого пакта. Это, как сказали, триумф внешней политики. Вот. Ну что же, Олег Будницкий, один из аспектов пакта Риббентропа-Молотова, так называемый, мы сегодня разобрали.
Дилетанты.